Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом Корнилии Сотнике. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О воздержании слова инока Антиоха. Воздержание всем приличествует, но наипаче тем, которые возжелали благоугождать Богу. Воздержание же, разумеем, не в отношении только к яствам, но вообще во всем, то есть удаление от всего запрещенного. Итак, взявшему подвиг воздержания, должно воздерживаться от всего по апостолу. Как когда у человека отнят будет какой-либо член, весь вид тела становится неблагообразным, так и недостаток в одной какой-либо из части воздержания уничтожает все его благолепие. Почему нам надлежит трудолюбно возделывать не телесные только добродетели, но и те, которые могут очищать внутреннего нашего человека? Ибо дело воздержания — удаляться от всякой неразумной сласти и ничего не делать ни по указанию заповедей Божьих. Воздержание есть узда, сдерживающая стремление похотной части души к яствам, стяжаниям и славе. И нет возможности родиться в нас чему-либо другому без терпения и всестороннего воздержания. «В терпении вашем стяжите души ваши», — внушает Господь. Желающий исправно вести дело воздержания часто должен молиться. Апостол говорит даже «непрестанно молитесь». Молитва и воздержание отдаляют ум от мирских сластей и избавляют от всякого злого их влияния. Под плотью и кровью разумел апостол плотские страсти, увлекающие ум, и к мудрованиям плотским, когда говорил, что плоть и кровь Царствие Божие наследить и не могут. Эта плоть есть пища демонов, почему измождающий плоть воздержанием заставляет голодать демонов и отнимает у них силу с успехом вести против себя брань. Воздерживаться, как сказано, должно всеми чувствами. Зрением, слухом, обонянием, языком, чревом, осязанием и всем прочим. Равно должно ему быть выше всякой срамной сласти и похоти. Любители воздержания, очевидно, бывают и телом крепки, и рассуждением здравы. и душою всегда радостью Божией переполнены, и ум их, отрешаясь от земного, с вожделением устремляется к горнему. Став чуждыми всякого сладострастия, они прочие пребывают страсти ненавистниками и боголюбцами. Чиста молитва их ко Господу, и всегда с ангелами священнодейственно предстоят они Богу. И Писание говорит: «Вслед похотений твоих не ходи, и от похотений своих возбраняйся, не веселися о мнозей сладости». Не пресыщайся во всякой сладости и не разливайся на различные брашна, ибо во многих брашнах недуг будет, внимай же приложить житие. Блаженный же Давид, показывая совершенство воздержания, говорит: «Уязвен бых, яко трава, и ише сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Пепел, яко хлеб едях, и питие мое с плачем растворях». А святый апостол Павел заповедует: «Умертвите уды ваши, яже на земли». И еще: «Очистим себе от всякой скверной плоти и духа, творящей святыню в страсти Божией. Да будем храм живаго Бога». Подобный Петр: «Подадите в вере вашей добродетель, в добродетели же разум, в разуме же воздержание, в воздержании же терпение». Итак, всегда надлежит нам трезвиться и бодрствовать, вышних искать, горнее мудрствовать по заповеди Господа, который говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие, и вы подобны человекам, чающим Господа своего, когда возвратится от брака, да пришедшую толкнувшу абию отверзут ему. Блаженни рабите, наводит он отсюда, их же пришед Господь обрящит бдящих. Аминь, глаголю вам, яко припояшится и посадит их, и, приступив, послужит им». Ему слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Корнилий Сотник. Святой Корнилий был епископом Кесарии Палестинской. Ранее был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука в книге «Деяний апостольских». Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды, когда Корнилий молился в своем доме, ему предстал ангел Божий и сообщил: «Молитва твоя и милостыни твои взошли на память пред Бога. Призови Симона, нарицаемого Петра, тот скажет тебе слова, в которых спасешься ты и весь дом твой». Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Апостол Петр, получивший чудесное видение и наставление огласить Корнилия словами евангельского учения, прибыл к нему и проповедовал распятого Христа. Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Дом его был обращен в церковь. Святой Корнилий много потрудился для распространения веры Христовой. Некоторое время он разделял труды апостола Петра и поставлен был им епископом Кесарии Палестинской. Святой Корнилий закончил свои проповеднические подвиги в Скепсии, где он совершил много чудес и после многих страданий от язычников мирно скончался в глубокой старости. В связи с памятью Корнилия Сотника вспоминаем, как апостол Петр поднял его, опустившегося на колени, и сказал: «Встань, я тоже человек». Ибо только смирение действует в проповеди, ибо только память о собственных грехах дает силу видеть чужие добродетели, каких у Корнилия было предостаточно. Тогда и слово евангельское чисто звучит в устах проповедника и чисто воспринимается и отзывается в сердце слушающего.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы. К 700-летию святого Сергия Радонежского.
Предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника, архимандрита Виссариона Остапенко, о старце протоиерее Тихоне Пелихе, служившем в Ильинском храме Загорском.
Ну, я больше хотел про батюшку Тихона. Как я познакомился с батюшкой Тихоном? Иногда приходилось у батюшки Тихона исповедоваться. А у нас батюшка Тихон был тоже Тихон Агрикул. Все его любили, он такой святой жизни был. И так же само и уважали, и любили и Тихона. Так некоторые придут к батюшке Тихону: «Ну, батюшка, вот расскажите, там вы нам говорили про зливы». Нет, это в Лавре про зливы. А к нашему Лавскому приходят: «Так это про зливы, он в Тихон, в Ильинском храме». Вот так понимаете. Ну вот как я узнал и Тихона, и его семью. Значит, батюшка Тихон жил в одном домике, называлось, ну, Козья Горка, или по-другому еще мы называли, улица Полевая. Ну, говорили, что какой-то подарил им этот домик какой-то священнослужитель, Георгий, да? Домик двухэтажный. На первом этаже Мария Кузьмична, вот, и вот это Магдалина, а это Таисия какая-то была. Ну вот Таисия ко мне подходила на исповедь. Она в батюшке Кирилла исповедовалась. А потом батюшке Кирилл уже труднее было попасть. Она ко мне подходила на исповедь. И вот она про себя рассказывала. Я, говорит, была она ростиком такой, ниже среднего ростика. Я хотела выйти замуж, а у меня высокая... Двоюродная сестра была высокой ростом такая, и даже и здоровье слабенькое. Мы к одной прозорливой матушке пошли, чтобы она была собила ту монастырь высокую, а мне замуж выйти. А матушка наоборот. Сказала, ты выходи замуж, через 3 дня жених приедет. Твоя судьба, ну. А это ничего не сказала. И действительно, через 3 дня приехал, сколько из деревни, и познакомился, и она вышла замуж. А это Таисия, значит, думает, ну раз нет судьбы замуж выходить, пойду за благословением, чтобы она монастырь благословила. Пришла, матушка, ну, благословите мне монастырь. Она говорит, какие там монастыри, скоро их не будет монастырей. Ты, говорит, пока мы в храме читаем, пой и так дальше. И она так и делала. А потом, через некоторое время, их арестовали. Священникам дали большой срок, а им по 10 лет. И отправили их в Сибирь. Там в лесу какая там фабрика была, и там работали они. А храм был трехпрестольный, через Пресвятой Богородицы, святого Николая и пророка Илии. Так что я маленький, говорит, у меня маленькие иконочки были. Святой Николай, пророк Илия и Матерь Божия. Работали они, бесконвойные были. Так что конвой никакого не было. В воскресный день вот они свободные были. Можно выходить и в лес там. Я говорю, возьму эти иконочки три с собой. Одна, пойду в лес, повешу эти иконочки на кусиках. И молюсь усердно, там плачу со слезками. Беседую с ней. Матерь Божья, я недовольна, я не согласна. Какое преступница? 10 лет. Давай поделимся. Тебе часть. Святой Николаю часть. Поделимся. И одну часть там мне. Да. И так всегда. Пойду там, помолюсь, поплачу. И потом 2,5 года прошло. Вызывают одну ее. И 700 человек было. Одну вызывают. Ты свободна, Господи. То, что она просила, поделимся, говорит. И да, ее освободили. Мария Кузьминична, она была врач, врач бездипломный, но она там уже врачом работала, ссылка. И она мне рассказывала, многие случаи, просто чудесные случаи были, что люди живы оставались по ее совету и при помощи ее. Ну, а потом они уже, когда освободились, стали жить в этом доме, вот, улица Полевая. Таисия ко мне приходила на исповедь. Потом я уже какое-то послушание было, что я тоже на исповедь редко ходил. Так она мне принесет исповедь на бумажечке. Идет туда исповедоваться, а мне свою исповедь, да. Так мы были знакомы. Но она все хотела постриг принять, это же Таисия. А Мария Кузьминична говорит, только когда будешь умирать, как бы на смертном одре, вот так. потому что она у него как послушница была, а это старенькая такая. Ну и один раз Мария Кузьминична пришла ко мне, вот я был на послушании там, Катя Духовского, и говорит, моя послушница при смерти умирает, и надо постриг, надо срочно постриг. Я тогда собрался и взял святые дары, чтобы причастить ее, постричь и причастить ее. Я пошел пешком, дошел, она, отец, я уже, у нее рак груди был, мне так тяжело было, я, говорит, таблетку принимала. Я говорю, ну все равно после пострига я причащать буду. Взял у отца Наума книгу пострига. И думаю, обычно, когда постриг делали, вот так, и я всегда начальную букву. Так и в Греции. У меня был Василий Виссарион и так дальше. Раньше так делали у нас. Сейчас уже не придерживаются этого. Я дорогу иду, его причащать и постригать. И думаю, назову я Магдалина. Потому что Мария Магдалина, в день праздника Марии Магдалины, назову их Магдалина. Я же думаю, что она умрет, раз умираешь. Ну, свой день ангела свое, пусть ее отойдет в вечность. Потом собрался я уже постриг делать. А батюшка жил наверху уже, он дома был. Отец Тихон. Я говорю, ну, скажите батюшке Тихону, что я ее назову Магдалина. И что я, она, хотя я и таблетку принимала, я буду причащать. А батюшка говорит, ну, конечно, конечно, так и надо. Он поддержал. Ну, потом постриг ее, да, и она еще 11 лет прожила. 11 лет прожила. Да. На Афоне я был, она еще мне писала иногда письма туда. Вот мы открытку прислали там с днем Рождества. Так я хранил дома открытку и привез даже с собой. Ну, потом же я, конечно, когда уже приехал с Афона, направили меня, наказали меня тут. Вся в лавру не взяли. Отправили меня в Скопичевский монастырь. Куда? Мне сразу прописали там быстро. На другой день уже прописан был. Но не дали же мне кельи, а такая общая эта комната, где спали. Иногда прихожу, на моей кровати кто-нибудь спит. Там я не выдержал. И батюшка тихо говорю, приезжал сюда. Я говорю, там, наверное, не выдержу. Я говорю, наверное, придется удирать оттуда. Ну и батюшка согласился со мной. Ну что же, говорит. Короче, я меня знал, мою натуру, что я непостоянный такой. Я. Ну, потом я батюшка ездил, а он попал, где Отрадное, там он уже жил. Потому что у батюшки же была, вот, кстати, у нас сын был, Сергий, хирург, и дочь Екатерина, замужем она была, Николай Кречетов. А Кречетов, я же еще отца знал Кречетова. Я в семинарию когда учился, а он два академии учился. Он пожилой такой был. Ну, шутник был такой. Юморист был Кречетов. А сейчас же его сын там, Валериан, да. А я же знал, что он инженер он был, он еще мирским был. А сейчас уже он духовник там, какая-то, в Московской области. Ну, я туда ездил. И вот предпоследний раз были мы, Мария и Аннушка. Мы были. Я же был под запретом, а потом сняли за запрет. Я пошел к батюшке Тихону и говорю, отец, с меня запрет сняли. Батюшка говорит, ну, поисповедуй меня. Так что я исповедовал ее на батюшке Тихону. Потом меня же там покормили, а Мария и Аннушка были не в этом доме, где батюшка. Потом батюшка говорит, ну, пусть пройдут. Они пришли тоже. И мы с батюшкой там сидели втроем, батюшка сидит так. Мы склонились втроем над батюшкой, вот так. Он Аннушку постучал, вот так постучал, по голове так постучал. И там поспедалось у него два священника. И потом, говорит, батюшка, говорит, стал прозорливым. Тут священник говорил. Батюшка стал прозорливым через то, что у него была суровая матушка Татьяна. Матушка суровая такая. И он поклонился ей. а я сам очевидец. Он поклонится и расставит таким путем. Последний раз я ездил один. Уже один я поехал. И матушка уже болела, Татьяна. Так он ухаживал. И сам уже еле ходил. Вот такой. И я уже не исповедовался у него. Побеседовал с ним. Ну, думаю, когда получше, приеду, пусть поедет. Так уехал. А потом матушка скончалась. А через 17 дней скончался батюшка Тихон. А тут мне уже сказали, как раз, что батюшка болеет. Думаю, ну, как-нибудь надо поехать. И перед самым днем летней преподносерии, да, я помню, шел однажды, встретил, и говорит, батюшка Тихон очень плохо. Так что он уже долго не поживет. Я говорю, ну, после преподобной серии я поеду. Навещу батюшка Тихона. А на другой день преподобной серии было. И акафист, когда читали акафист, перед праздником, перед всеночью, когда читали акафист, нам сообщили, что батюшка скончался. А так вот заходил я иногда, пойду к нему, а он просворки вынимает. Просто уже не во время службы, а так пойдет к храму, за всех там частишек вынимает. Божий человек был. Он же сам в Харьковской области, а жил в Москве, учился в Москве. Он физик-математик, старший преподаватель. Ну, так, батюшка Тихон не так, и всегда я о нем такого мнения хорошего, и дай Господи.
Подошла к концу четвертая передача «Под кровом преподобного» о старце протоиерее Тихоне Пелихе, служившем в Ильинском храме Загорска, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный духовник, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Ранним утром старый Архип вошел в мою спальню, которой служила простая хворостяная клетушка, и без всякой жалости разбудил. В моей клетушке на свежем душистом сене так хорошо спалось, что я не сразу проснулся. На лоне природы вообще хорошо крепко спится, в особенности, когда проведешь день на воздухе, среди дикой тайги. Но после такого здорового отдыха сон всегда быстро соскакивает. Хочется скорее жить, все видеть, все чувствовать. «Вставай, детка, вставай!» — ласково приговаривал Архип, стоя у костра, над которым уже висел чайник. «Чай готов, попьем чайку, да и в дорожку». Сон как рукой сняло. Я сразу вскочил со своей душистой постели и побежал купаться к реке. Было раннее июльское утро. Солнце едва выглядывало из-за острых верхушек елей и пихт. Ярким пламенем сквозилось меж рогатых черных веток и окрашивало противоположные стволы в ярко-красный пурпурный цвет. Над рекой носилась разреженная прозрачная мгла, смешанная с дымом от костра, а кругом царствовала та сказочно-мертвенная тишина, которую только и можно найти в торжественно спокойной тайге далекого мрачного севера. Стоя на берегу реки, я созерцал чарующую картину просыпающегося северного утра и не мог на нее насмотреться. На противоположном берегу возвышались гигантские деревья и угрюмо смотрелись в белесоватую поверхность утренней воды. В глубине, меж стволов, еще виднелась непросвеченная жуткая темнота. А на этом берегу, на полянке, которую окружили мощные ели и осины, стоит маленькая избушка-зимовья, в которой всю свою жизнь прожил старый Архип. Ели наклоняют над ней свои рогатые толстые ветви, словно принимают ее под свое покровительство и защиту. Избушка, мол, наша. Исполинские деревья думают, что зимовье — это тоже гнездо или берлога, устроенная большим двуногим зверем, называемым Архипом, который умеет разводить такой красивый, издали согревающий огонек. А костерок действительно пылает около самой избушки. От него широкой полосой несется голубоватый дымок и легко расстилается над дремотной рекой. У огня сидит Архип и делает приготовление к чаепитию. «Скорее, детка, скорее!» — говорит он. «Чтобы к ночи вернуться назад, надо пораньше выехать». В этот день нам предстояла дальняя поездка. Целый месяц прожил я у гостеприимного старика, не зная никаких забот, позабыв о всем мире с его суетой и тщетой. Целые дни бродил я по ближайшей тайге и по берегам рек, собирая интересовавшие меня растения, мхи и лишаи. Архип знал много целебных трав, знал, когда какие растения начинают здесь цвести, на каких местах водятся. В моих ботанических изысканиях был для меня неоценимым помощником. Мы жили с ним очень дружно, душа в душу. Он относился ко мне как к ребенку, и, несмотря на мои усы, называл меня деткой. По утрам и вечерам мы ловили себе на обед и ужин рыбу в реке. Излишек рыбы Архип вялил на солнце, в запас на долгую зиму. Изредка он ходил на охоту, этим мы и питались. Но вот однажды Архип сказал мне: «Детка, запасы вышли. Муки нет, соли нет. Опять же, сало надо бы купить, мыло, спички на исходе». Оказалось, что у нас вышли самые необходимые жизненные продукты. Приходилось ехать за ними вверх по реке в далекое село, в котором была единственная на этот безлюдный край лавка. Обсудив наше положение, мы решили ехать немедленно. «А только по реке мы с тобой не поедем», — говорил Архип. «По реке против воды будет трудно. Дня три промаемся. А поедем мы ближним путем. Есть тут невдалеке речушка малая. В нашу реку влилась. Вот по этой речушке мы и поедем. И въедем мы в озеро Травяное. Переедем его поперек, а на том берегу начинается тропа, которая и ведет прямо в то село. Верст 10 пешком пройдем. Купим товар, привезем его верхом на лошади к нашей лодке и айда домой. В ночь дома будем. Эге! Ладно ли я придумал, детка?»
«Ладно, дедушка», — поторопился согласиться я.
«А чтоб нам не скучно было, — продолжал старик, — возьмем с собой сеточку. Как въедем в озеро-то, сейчас начнется троста. Трава такая со дна растет. Целые поля ее пойдут. Дичи в ней сколько, помилуй Господи! А кончится троста, тут на краю ее и лови рыбку. Тут самый вот ей и есть. Закинем сеточку, а сами уедем. А на обратном пути вечерком, стал быть, и вытащим». Напившись чаю у костра, мы стащили в лодку сеть и все необходимое для дороги и тронулись в путь. Архип сидел на веслах. Я шестил, где можно было. Лодка довольно быстро шла против течения. Это была обыкновенная лодка-душегубка, так распространенная на озерах и реках нашего севера. Большое осиновое корыто, в котором свободно могут поместиться 3 человека. По бокам лодки широкие во всю длину ее плавни, поддерживающие ее, чтобы она не качалась. Вот и вся лодка.
«Сам долбил ее», — рассказывал Архип. «Долго выбирал осину. Выбрал таки толстую, крепкую. 2 дня рубил. Наконец повалил. Вижу, скомля чистая, крепкая. Слава Богу, думаю, ладная будет ладейка. Отмерил я чурбан в 5 аршин и давай снова рубить. Рубил, рубил, а как добрался до середины и топор бросил. Сердцевина вышла гнилая. Какая лодка будет, если нос у нее гнилой? Бросил я это дерево, хоть и жалко было работы. Нашел другое. Начал рубить. Скомля пустая середка вышла. Помаялся я. Только 3-е дерево удачное вышло. Из него-то вот и выдолбил эту ладейку. Кожинный день ходил в лес. Целое лето долбил. И все-таки выдолбил.
«А что, дедушка, не утонем мы в ней там, в озере?» — спросил я, когда в одно время душегубка сильно накренилась.
Что ты, детка? Господь с тобой!» — всполошился старик. «Разве можно такие слова в пути говорить? Беду накликать можно! Чур нас от всякого лиха! Помилуй нас, Господи!»
Суеверный старик замолчал. Моя неосторожность привела его в мрачное настроение. никогда не удавалось мне своевременно уберечься от тех вопросов, которые в глазах суеверного северянина не следует задавать, чтобы не накликать беды. Однажды, отправляясь с Архипом на охоту, я спросил его: «А что, с медведем мы не встретимся?» Старик так оторопел от такого вопроса, что возвратился домой. Он был уверен, что охота все равно не будет удачна. И теперь, глядя на неспокойное лицо старика, я понял, что если бы не крайняя нужда в продуктах, он с удовольствием повернул бы назад. Моя излишняя болтовня убила в нем веру в благополучный исход поездки. И я решил во что бы то ни стало успокоить доброго старика и отвлечь его от дурных мыслей. «А что, дедушка, часто ты ездишь в село?» — спросил я.
«В село редко езжу, не каждый год».
«А на озере часто бываю», — отвечал старик. «Рыбы там больше, чем в реке. Крупная такая попадается. Опять же, дичи столько, что хоть руками бери. Набьешь по осени гусей этих самых, уток, черков, столько, что на всю зиму хватит. Сидишь себе в зимовье и ешь птицу, да еще приезжих угостишь».
«А что же ты, коптишь ее?»
«Не, не умею коптить я.
А просто посолишь в катке, она и держится всю зиму».
«И рыбу также. Рыбу, которую не успел завялить, тоже посолишь».
«Копченая вкуснее, дедушка. Погоди, я тебя научу коптить и рыбу, и птицу.
Ну, а если хлеб выйдет? Соль тоже, огонь. Как тогда? Ведь надо же ехать в село».
«Да, летом-то никто не привезет. Хоть умри, никто не узнает. А зимой, как замерзнет река, так по ней, по открытой санной дороге и потянутся обозы с товаром. Обогреться ли надо или отдохнуть, всяк завернет в зимовье, на то оно и есть. Вот тогда и запасайся всяким товаром. Шкурки они берут у меня, бельчи, лиси да медвежьи, если есть. А за это, да за постой и угощение, оставят всякого товара столько, что на круглый год хватит».
«А как же теперь не хватило-то?»
«Да зима зиме рознь. В прошлую зиму мало обозов приезжало, и запасы мои поэтому невелики были. Опять же, живу я всегда один, а тут с тобой вдвоем живем лето. А на двух больше над запасов. Один я иной день и забуду поесть, а вдвоем не забудешь».
«А не скучно тебе здесь жить одному?»
«Чего? Скучно?»
«Хорошо тут жить. Тихо, смирно, никто не замутит. Привык я к тайге, как к родной матке. Люблю я ее, и она меня любит. Всякое добро дарит она. И здоровье, и пищу, и шкуру зверя, и дрова. Поет, кормит и согревает меня. И река кормилица тут же, тоже благодетельница моя. Нет, в тайге не скучно. К ней надо привыкнуть, как к живому человеку. А верно твое слово. Сначала и я скучал».
«А ты давно ль живешь здесь, дедушка? Как сюда попал-то?»
«Лет 30, поди, живу здесь. И первый-то в летнее время ты забрался сюда, в мою глушь. А как я сюда, в эту пустынь, попал, это я тебе расскажу. Один я, видишь ты, на свете, один-одинешенек. Ни отца, ни матери, ни родни. Был только один сродственник, купец в городе, и служил я у него работником». И ездил он вот по этой самой реке зимним путем далеко за полночь, в глухие села. Товары туда всякие возил — хлеб, соль, порох, спички и всякую всячину. Обменивал эти товары на звериные шкуры, на всякую пушнину, которую потом в городах с лихвой продавал. А я у него с обозом ходил. И всегда, когда идем до этого места, так хоть умирай. Потому перегон большой. От одного жилья до другого верст поди 100 будет. И люди, и лошади выбьются из сил, окоченеют, а притулиться, отдохнуть негде. А как подымется вьюга, так просто и деться некуда. Проклинали мы всегда этот перегон. Вот и случилась в одну зиму такая история. Шли мы с обозом этим местом уже второй день. Мороз крепнет, все застыли, лошади едва плетутся, и нас ноги не держат. К вечеру поднялась вьюга такая, что не приведи бог. В двух шагах не видать ничего. Дорогу замело, лошади стали останавливаться. Остановился обоз раз, другой, третий. «Что делать?» — спрашиваем хозяина. Думали, думали и решили заночевать здесь, на реке, в снегу. Авось, мол, к вечеру вьюга уймется. Закрыли мы лошадей брезентами, привязали им мешки с овсом к мордам, а сами тоже забрались под брезент. Сидим тут же у лошадиного брюха. Ни живы, ни мертвые сидим. «Хоть бы кто догадался построить зимовье на этом проклятом месте», — сказал хозяин. И так-то с этих слов захотелось попасть в теплое зимовье. Чайку бы горячего испить, отогреть кости, поспать, да лошадкам дать отдых. Только раздразнили нас эти самые слова, потому до зимовья далеко, а холод так и донимает, а ветер так и свищет. Провели мы так всю ночь. Уж не знаю, как и живы остались. К утру вьюга унялась. Уже здорово ободняло. Повылезли мы из-под брезентов. Один обозный как лежал, так и лежит, и вставать не хочет. «Чего, говорим, лежишь? Вставай!» А он все лежит. Начали толкать его, а он уже и заледенел весь. Измаялся, стало быть, заснул крепко и застыл. Взвыли мы от такой беды, взвалили мертвое тело на сани и поехали дальше. Хозяин очень убивался. «Жив не буду, — говорит, — а построю на этом проклятом месте зимовье». С трудом выбились мы из снегов, и только в следующую ночь пришли в то село, куда сейчас за провизией едем. Вот какое дело было, детка! Страшное дело! До сих пор помню я эту страшную ночь. Сейчас вижу все как на ладони. А когда после сретения мы поехали в обратный путь, хозяин мне и говорит: «Архипушка, не хочешь ли ты быть зимовщиком?» Я было оторопел. Какой де из меня зимовщик? Не знаю я этого дела. Опять же, пустынь кругом, дикое место, зверя много, а поблизости ни души человеческой. «Ничего, — говорит хозяин, — живут же зимовщики на Божьем свете и не гибнут. Тебе, — говорит, — уже полсотни лет, работать тебе трудно, с обозами ходить тебе тоже тяжело, а тут никакой тебе заботы не будет. Тихо, спокойно. Примешь ты зимой обоз, всякий крещеный и некрещеный спасибо тебе душевное, божеское скажет. А сыт ты будешь от меня на всю жизнь. Такой зарок даю». Подумал я день, думал другой, а потом и говорю: «Согласен, хозяинушка, давай строить избу». Расцеловал он меня даже на радости, и как приехали мы к этому месту, сейчас же, сколько нас было народу, давай рубить лес. Известно, летом в эти места не пробраться, надо было дело делать сразу. Нарубили сколько надо было лесу, натаскали его в одно место, построили крепкий шалаш из хвои, и вся артель уехала. Остались лишь двое — я да еще один работник.
На прощание хозяин оставил мне ружье, порох и дробь, и всякой провизии до самого лета. Живите здесь с Богом, стройтесь, а построитесь, приезжайте на плоту вниз по реке, домой. Буду ждать вас, — сказал хозяин и уехал. Сначала страшновато и нелегко показалось нам, словно в дикую пустынь на край света попали. А через несколько дней свыклись. Начали рубить сруб, заготовлять жердье да топливо, и не заметили, как проходили дни. Ходили по тайге за дичью, в шалаше своем разводили огонь, кипятили чай, варили похлебку, так и прожили до весны. А как согнало снег, мы принялись за постройку. Установили сруб как следует быть. Обомшили его, полы и потолки сделали из жердья, крышу из хвороста, а печку склали из кирпича сырца. И кирпич-то мы сами изготовили из прибрежной глины. Плетенку из хвороста, в какой ты спишь, тоже сделали, чтобы было куда лошадей от непогоды укрыть. Только окна и двери осталось сделать. Да не было подходящего материала и инструмента. А как кончили постройку зимовья, да сделали всякое приготовление на зиму, так сейчас же сшили плот и айда по реке вниз. Через 3 недели приехали к хозяину, говорим: «Так и так, зимовье готово, милости просим, хозяинушка». Обрадовался хозяин, угостил нас, гостинцев подарил из одежи. А как настала зима, мы и поехали снова с обозом. Целый воз шел сзади со всякой заготовкой для меня. Провизия всякая, одежда, порох, инструменты, сеть рыболовная — всего захватили. Даже оконные рамы и двери готовые везли с собой. Вот приехали мы, обледенелые, сморенные, к своему зимовью. Смотрим, стоит изба с заколоченными окнами, как и оставили ее, а кругом снег и снег. Вошли мы в зимовье, развели огонь. Дрова-то ведь у меня были еще весной заготовлены, в печку положены, поднес спичку к бересте и задымило. Кое-как приладили на скорую руку рамы да двери и давай хозяйничать. Коней укрыли под навес, а там у нас пол мхом был выслан. Тепло животинкам стоять-то. Нагрели кое-как избу, вскипятили чай, сварили щи с мясом и сели за ужин. И так-то у всех на душе весело, тепло стало, словно в родную избу влезли, словно у себя на палатях сидим. На другой день обоз уехал дальше, а я остался один. Принялся я устраивать по-настоящему свое жилье. Закупорил все дыры, приладил окна и двери, и стало у меня в избе тепло и светло, как в раю. И когда через месяц обоз обратным путем заехал в мое зимовье, у меня уже было настоящее теплое жилье, и принял я их как дорогих гостей. С тех пор живу я в своем жилье вот уже 30 лет. Сначала скучно было, особенно зимой, волки пугали, медведь нередко подходил, а потом ко всему привык. Хозяин ездил с обозом из года в год, привозил всякое довольствие, даже собаку и курочек привез. Я ему всю пушнину сдавал, какая у меня набиралась. За нашими обозами стали останавливаться у меня и другие, и все рады теплу и приюту. Потом умер мой хозяин, царство ему небесное. А все равно обозы водят его с родственники. Они привозят мне всякую провизию. Да и другие обозники тоже харчат меня. Так вот, слава Богу, и живу. Я с интересом слушал рассказ старика. Вот каким образом, думалось мне, устраиваются эти рассеянные по пустынным пространствам севера маленькие зимовья, эти этапы или станции,
служащие для дела промышленности нашего далекого севера. Перебираясь от зимовья к зимовью, обозы доходят до самых глухих мест, несут туда дары цивилизации, а оттуда вывозят те дорогие меха, которые мы видим выставленными в ярко освещенных электричеством окнах столичных магазинов. Всякий проезжий, странствующий человек находит в жалком заброшенном зимовье, как в таежной гостинице, приют и горячую пищу. Да, великое дело делал этот маленький, невзрачный, добродушный старичок. Он нес на своем посту нужную для людей службу. За разговорами мы не заметили, как проплыли по реке верст более пяти и приблизились к устью небольшой речки. Оно было скрыто нависшими кустами и ветвями леса, и под навесом их мы вплыли в речку. Она была не широка. Весла едва не доставали берегов, и надо было все время держаться середины. Течение было тихое, едва заметное, а мой шест все время доставал дно, так что лодка просто мчалась. Под носом ее бурлила вода. Красивая была эта неведомая таежная речка. Склоны деревьев все время нависали над ней с обоих берегов, а в некоторых местах ветки доставали друг друга, переплетались, смешивались и образовывали такой густой свод над нашими головами, что не было видно ни клочка неба. Утреннее солнце напрасно старалось заглянуть в этот глубокий ров. Оно играло где-то высоко на верхушках и отдельных ветках деревьев, но дальше его не пускали могучие стены леса. Внизу на реке, по которой мчалась наша лодка, были полумрак и прохлада. Впереди виден был узкий полутемный проход, который при крутых изгибах реки кончался каким-нибудь кустом. Казалось, тут речки и конец. Но это только казалось, потому что, достигнув предполагаемого конца реки, мы видели крутой поворот ее вправо или влево. И перед нами снова открывался тот же узкий полутемный проход. Извиваясь, речка заманивала нас все дальше и дальше в какую-то неведомую глушь. Изредка прибрежные деревья уступали место пышной травянистой поросли, и много заметил я здесь интересных для меня растений, выросших в особенных условиях вечной прохлады и полутьмы. Я решил непременно побывать здесь в другой раз. Прошло часа два нашего плавания по таинственной речке, и я заметил, что тайга начинает редеть. Стена ее стала пропускать впереди сильный дневной свет, деревья редели и перемешивались с кустарником. Вскоре деревья совсем отошли от низких берегов реки и встали вдали одиночками, а кустарник бархатистой каймой закруглил берега. Потом он перемешивался с высокой жесткой травой, тростником, росшим тут же из воды, и чем дальше мы ехали, тем его становилось больше и больше.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.